вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике. — Ладно, — сказал Редрик вслух, — пойдем. Он поднял Барбриджа. Старик, как клещами, обхватил его левой рукой за шею, и Редрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву. — Давай, давай, — хрипел Барбридж, — не беспокойся, хабар я держу, не выпущу, давай. Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу. Грузный старик был неимоверно тяжел, словно мертвец. Да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за что-то. И еще страшно было наткнуться на этого, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках. Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, за редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся, и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и, осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, держа за мешок с хабаром и ощупывая ноги. «Быстро!» — прохрипел он. «Быстро давай! Колени целы еще у меня! Колени! Колени бы спасти!» Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Редрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой плащ. Редрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, лендровер примял высокую густую траву, но трава эта должна была через несколько часов подняться. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо. — Что же ты? — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. — Воду не вылил, снасти все сухие, прячь хабар. — Заткнись, — сказал Редрик, — не мешай. Он затянулся. «На южную окраину свернем», — сказал он. «Как на окраину? Да ты что, коленки же мне загубишь, паскудник, коленки!» Редрик затянулся и сунул окурок в спичечный коробок. «Не пыли, стервятник», — сказал он. «Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да остановит. Ну и что? Посмотрят твои копыта. И конец». «А чего, копыта, рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор. А если кто-нибудь пощупает, пощупает, я так заору, что забудет, как щупать». Но Редрик уже все решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая фонариком, открыл потайную крышку. «Давай сюда, хабар». Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается. «Мне рисковать нельзя, не имею права». Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постановал, жалобно требовал поторопиться. Опять принялся обещать золотой шар. а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму.